Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Восьмая неделя войны в Украине. Бывают ли у войны законы и что такое военные преступления? Приговор по делу Доксы. Исправительные работы вместо оправдания. Зачистка третьего сектора. Минюст лишил регистрации филиалы зарубежных некоммерческих организаций в России. Кто следующий?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В России продолжается давление на журналистов, пишущих о войне в Украине иначе, чем об этом говорят власти. Так в Абакане задержали главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Его обвинили в распространении фейков о российской армии. Проект «Сетевые свободы» уточняет, что уголовное дело возбуждено за публикацию, в которой сообщалось об отказе сотрудников хакасского ОМОНа ехать в Украину. По сходному обвинению задержали и главного редактора алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова. На прошлой неделе издатели газеты вызвали в прокуратуру для составления протокола по административной статье о призывах к санкциям в отношении России. Журналисты изданий «Медуза» и «The Intercept» выяснили, что управление Роскомнадзора в регионах еще с 2020 года мониторит соцсети и СМИ на предмет протестных настроений и фактов дестабилизации. Отчеты о своих наблюдениях ведомство отправляет в МВД, ФСБ, Нацгвардию, региональным властям и в администрацию президента России. Продолжают также преследовать и участников антивоенных акций. Так, например, в отношении жителя Москвы Константина Голдмана составили административный протокол о нарушении правил участия в акции за то, что он стоял в Александровском саду с книгой Льва Толстого «Война и мир». Жителя Петербурга Артура Дмитриева оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за плакат с цитатой Владимира Путина с Парада Победы 9 мая 2021 года. На нем было написано, далее цитирую, «Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». Конец цитаты. Также выступившего против войны с Украиной актера и режиссера Константина Райкина уволили из театральной школы Константина Райкина, где он занимал пост художественного руководителя. На 15 суток арестовали политика Владимира Карамурзу по статье о неповиновении полиции. 11 апреля его задержали возле дома. В рапорте сотрудников правоохранительных органов утверждается, что причина задержания состоит в том, что Карамурза, далее цитирую, «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться». Конец цитаты. Омский благотворительный центр «Радуга» сообщил, что детский хоспис «Дом радужного детства» находится на грани закрытия из-за сокращения числа добровольных пожертвований на его работу, связанного с непростой экономической ситуацией в мире. В центре заявляют, что без государственной поддержки они не могут оплатить счета за газ, электричество, воду и налоги на землю. Сейчас в хосписе находятся 11 семей с детьми, которые нуждаются в лечении. В организации опасаются, что больше не смогут принимать детей.
В эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время», программы «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Прошла восьмая неделя российского военного вторжения в Украину. Разрушенные украинские города, гибель сотен мирных жителей, братские могилы и брошенные на улицах тела, мародерство, миллионы беженцев. Российские власти упрямо называют все это специальной военной операции, в ходе которой войска наносят исключительно высокоточные удары по военным объектам и оберегают гражданское население. Но в Украине война, а не спецоперация. И Владимир Путин – диктатор и военный преступник, творящий геноцид. Так высказываются мировые лидеры о президенте России. В ответ он говорит о провокациях и постановках. А посол России в США Анатолий Антонов и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, например, утверждают, что другие не вправе судить Владимира Путина, поскольку сами причастны к гибели сотен людей по всему миру, рассказывает Анастасия Тищенко.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Русский мир пришел освобождать нас. Тут они были. Они тут это самое все стреляли, уничтожали дом, все разнесли, сарай сожгли, все сожгли. Застрелили зятя, зятя застрелили.
И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
С 24 февраля, по данным ООН, в Украине погибли более 1800 мирных жителей, в том числе почти 200 детей. В ночь на 13 апреля артиллерийскому обстрелу со стороны России подвергся Харьков, вспоминает, сидя в своей разрушенной квартире, жительница города, 69-летняя Валентина.
Когда второй начался взрыв, я ему кричу: Серега, Серега, видите, вот все побито, все осколками побито. А в России Серега, тишина, я мужу говорю: Серега, и Витя, иди посмотри, он с фонариком заходит, а он лежит, я даже сюда не заходила.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в ту ночь в городе погибли по меньшей мере 7 мирных жителей. Россия удары по мирному населению отрицает на протяжении всей так называемой специальной операции.
Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, они имеют жесткий приказ использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры.
Но международные правозащитные организации фиксируют обратное. Сотни убийств, насилие и целенаправленные расправы над мирными жителями. Одну из самых страшных картин мир увидел в Буче, небольшом городе под Киевом. Массовые захоронения там находят уже вторую неделю после ухода российских войск.
В основном они убивали просто гражданское население. Просто издевались, убивали.
Рассказывает Сергей Матюк, который сегодня помогает найти и похоронить погибших. Сына Татьяны Устименко, например, убили, когда он приехал за матерью из Киева. Из дома она услышала выстрелы.
Я выскочила, побежала и увидела этот ужас. Максик сидел в машине, ему попал снайпер в середину лба. Настенька успела выскочить, она сзади сидела за Максом и успела выскочить за машину. Но ей перебили ноги.
Свидетели говорят, что российские солдаты в Буче связывали руки безоружным мужчинам, убивали их, насиловали женщин, стреляли в случайных прохожих. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее геноцидом.
Мы знаем о тысячах людей, убитых и замученных, с отрубленными конечностями, изнасилованных женщин, убитых детей. Я думаю, что это, да, это геноцид.
Это не геноцид.
Свидетельства военных преступлений в Буче зафиксировали десятки журналистов и представителей международных организаций, в том числе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
То, что здесь произошло, немыслимо. Мы все увидели, на какие зверства способна путинская армия. Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которым они оккупировали город.
Россия называет случившееся в Буче фейком, постановкой и провокацией, комментирует пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных, не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, не что иное, трагическое шоу.
А президент России Владимир Путин традиционно смещает фокус внимания. Когда еще в марте прошлого года президент США Джо Байден назвал его убийцей, Путин ответил: кто так обзывается, тот сам так называется. Теперь, когда Байден называет его военным преступником, Путин вспоминает вооруженные конфликты с участием американских военных.
Никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче.
К слову, химическая атака в Сирии – это фейк, по мнению российского правительства. ООН утверждает, что оружие применялось. Сейчас расследованием военных преступлений в Украине занимается в том числе Международный уголовный суд. Помимо Бучи, массовые убийства мирного населения зафиксировали в других городах под Киевом – Ирпене, Бородянке.
13 апреля журналисты смогли попасть в Мариуполь, город в Донецкой области, превращенный в руины. За него все еще идут бои, рассказывает жительница Валентина Плетнева.
Зачем они убивают нас? Зачем они уничтожают нас, наши дома? 30-этажных дома были полностью разрушены.
Согласно заявлениям украинских властей, в Мариуполе с 24 февраля могли погибнуть более 10 тысяч человек из числа гражданского населения.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной профессор университета Ливерпуля Константин Дегтярев и глава международной практики «Агоры» Кирилл Каратеев. Кирилл, здравствуйте. Начну с вас, пожалуй. Вот на протяжении этих уже 8 недель мы постоянно слышим, причем с обеих сторон, российской и украинской, взаимные обвинения в совершении военных преступлений и нарушении законов войны. А о чем вообще идет речь? Разве, ну вот, обычному человеку непонятно, это в голове не укладывается, какие, в принципе, у войны могут быть законы?
Речь идет, конечно, не о законах войны, потому что нет такой вещи, как законы войны, но даже в вооруженном конфликте применяется международное гуманитарное право. Оно защищает определенные группы людей от насилия, от убийства, такие как военнопленные, такие как лица, более не принимающие участие в вооруженном конфликте, собственно, даже если они до этого принимали участие в вооруженных столкновениях. И, соответственно, очень сильно ограничивает возможности сторон по атакам на гражданское население. И, соответственно, в государствах и армиях, серьезно относящихся к международному гуманитарному праву, ну, на каждого офицера будет сидеть юрист и говорить, в кого можно целиться, в кого нельзя, что, безусловно, очень сильно бесит военных. Но, опять же, это позволяет таким государствам быть, наверное, более серьезными при соблюдении своих обязательств.
То есть, иными словами, существует некий писанный свод правил, конкретных, которых так или иначе должны придерживаться страны, если вдруг они собираются начать, ну, не войну, а специальную военную операцию. И должны этим правилам следовать, и кто-то это теоретически контролирует.
Здесь, во-первых, нет значения, не имеет значения, называется ли та или иная ситуация войной или специальной военной операцией, или, не знаю, там, восстановлением конституционного порядка, если мы вспомним нашу историю. Как только есть вооруженный конфликт, определенный свод норм применяется. Это Женевские конвенции 49-го года и протокол к ним 77-го. Поскольку события происходят на территории Украины, признавшей юрисдикцию Международного уголовного суда, пусть и не ратифицировавший статут, значительная часть статута Международного уголовного суда применяется, и это как раз писанный набор правил. Но также в последние несколько десятков лет международные суды и трибуналы сформулировали много дополнительных данных для определения того, что написано в Женевских конвенциях, в протоколах к ним, и того, о чем государства, ну, нельзя сказать договорились, но то, что государства признают как международное обычай.
В соответствии вот с этими неписанными и писанными правилами и обычаями ведения войны, что категорически не должны, не вправе делать воюющие стороны?
Слушайте, запретов достаточно много, но прежде всего это, конечно, запрет на прямое направление огня на гражданских лиц. Это запрет убивать людей, которые больше не участвуют в военных действиях. В частности, военнопленных, но и других лиц, которые сложили оружие. Соответственно, это абсолютный запрет пыток. Нельзя пытать вообще никого ни при каких условиях.